Квант М. Право на небытие. Глава 1. Адвокатская этика. Дождь в городе на плато никогда не заканчивался. Он не лил стеной, не барабанил по карнизам. Он моросил, создавая ощущение, будто весь мегаполис поместили в гигантскую камеру солевого тумана для испытания на коррозию. Влага просачивалась сквозь поры бетона, оседала на лицах прохожих микроскопической пленкой, смешиваясь с дыханием рекуператоров воздуха. На уровне 400-го этажа, где располагался офис адвоката Сальвейга, туман был особенно густым. Он клубился за панорамным окном, словно призрачное море, скрывая очертания далеких шпилей центрального процессинга. Гордон Сольвейг сидел в кресле из натуральной кожи, непозволительная роскошь в эпоху синтезированных полимеров, и смотрел сквозь эту пелену. Кожа кресла была теплой, живой, она помнила прикосновения своих предыдущих владельцев. Она была ровесницей самого Гордона, а это по нынешним меркам означало глубокую, почти неприличную древность. Ему было 94 года. Для человека, чье детство пришлось на закат эры естественной смерти, это был солидный, но отнюдь не рекордный возраст. Его биологическое тело, поддерживаемое нанобиотическими комплексами страж, выглядело на крепкие 45. Седина лишь слегка тронула виски, а морщины залегли только в уголках глаз, дань многолетней привычки щуриться, читая мелкий шрифт цифровых документов. На столе перед ним парила, едва заметно вибрируя, стопка инфокристаллов. Дела. Все они были особо сложными. Других его контора и не брала. Имущественные споры между физическими лицами и их цифровыми копиями, тянущиеся десятилетиями. Раздел нейронного наследия. Этот термин ввели лет 20 назад, когда стало ясно, что оцифрованные матрицы личности могут генерировать идеи и после биологической смерти оригинала. Претензии корпораций к резидентам эфира, чьи симулированные разумы отказывались выполнять расчетные задачи, утверждая, что у них болит голова. Глупость. Какая может быть голова у пакета данных? Но это было привычно. Это был хлеб Гордона Сальвейга, его известность, его состояние и его тюрьма. Ему нравилось это слово «тюрьма». Он никогда не произносил его вслух, но каждый раз, глядя на бесконечный дождь, ощущал его вкус на языке. Сегодня ему предстояло принять нового клиента. В предбаннике, отделанном под черный мрамор, замерцал сигнал вызова. Адвокатская система Фемида-7, прошитая в структуру кабинета, транслировала мыслеобраз прямо в зрительную кору Гордона. Он увидел перед собой фигуру, высокую, неестественно прямую, закутанную в плащ из умного волокна, подстраивающего цвет под окружающую среду. Лицо вошедшего было скрыто под проекционной маской, стандартный для тех, кто предпочитает анонимность в публичном пространстве. Маска мерцала размытым серым пятном, искажая черты. «Посетитель ожидает в приемной», — прошелестел голос Фемиды в подкорке сознания. Уровень доступа — нулевой приоритет. Маркер оплаты — код Infinity. Гордон чуть приподнял бровь. Код Infinity означал, что счет оплачен авансом из резервов Совета по этике цифрового бессмертия. Это были огромные деньги, и тратились они только в одном случае, когда речь шла о прецеденте, способном изменить законодательство. «Пусть войдет», — произнес он вслух, не разжимая губ. Система считала вибрацию гортани. Дверь из матового титана бесшумно растворилась в стене. Посетитель шагнул в кабинет, и проекционная маска тотчас погасла. Требования безопасности в личном пространстве адвоката диктовали полную идентификацию. Перед Сальвейгом стояла женщина. Она была красива той искусственной, выверенной красотой, которую Гордон привык называть глянцевой. Правильные черты лица, гладкая фарфоровая кожа, волосы цвета темного серебра, убранные в строгий узел. Ее движения были плавными, слишком плавными. Так двигаются люди, чей опорно-двигательный аппарат прошел полную замену на синтетические аналоги класса люкс. Биологический возраст определить было невозможно. Она могла быть и 25-летней дочерью какого-нибудь магната, прошедшей курс омоложения еще в утробе матери, и столетней старухой, в четвертый раз сменившей телесную оболочку. Но что-то в ее глазах, в самой глубине зрачков, где сетчатка смыкалась с микросхемами зрительного импланта, выдавало чудовищную, запредельную усталость. «Господин Сольвейк?» Голос ее звучал глухо, словно доносился из-под толщи воды. «Меня зовут Линда Брас. Я пришла». «Нет. Я пришла просить вас представлять интересы не мои, а моего брата».